перед теми, кто глупый и невежественный. От них я скрыт своей внутренней энергией, и потому они не знают, что я нерожденный и непогрешимый. Комментарий его божественной милости об Ачарнаринде Бхактиданте с вами Шрилы Прабхупады. Можно задать вопрос, почему Кришна во время своего пребывания на земле был видим каждому, а сейчас он не являет себя всем. В действительности же Кришна никогда не являл себя всем. Когда он присутствовал на земле, лишь немногие люди были способны понять, что он верховная личность Бога. На собрании Куру, когда Шишупала выступил против избрания Кришны, главой собрания Бхишма встал на сторону Кришны и провозгласил его Всевышним Господом. Пандавы и еще несколько человек знали, что он Всевышний Господь, но это не было известно всем. Он не открылся неверующим и обыкновенным людям. Поэтому в Гите Кришна говорит, что все люди, за исключением его чистых преданных, считают его подобным себе. Лишь своим преданным он явил себя в качестве источника наслаждения. Однако для всех других, неразумных неверующих, он остался сокрытым своей внутренней энергией. В молитвах Кунти в Шримад Бхагаватам говорится, что Господь сокрыт завесой йога майи, и потому обычные люди не в состоянии постичь его. Об этой завесе йога майи также говорится выше Панишат, где Бхакта взывает «Хиран майена путрина, сатьясья пихитам мукам, татвам пушана павринул сатья дхармая дриштае». «О мой Господь, на Тебе зиждется вся Вселенная, и преданное служение Тебе есть наивысший религиозный принцип, высший закон религии. Поэтому я молю Тебя послужить опорой для меня. Твоя трансцендентная форма скрыта йога майей. Брахмаджоти — это покрытие твоей внутренней силы. Будь же милостив и устрани это ослепительное сияние, которое не позволяет мне увидеть твою форму Сатчитананда Виграху, вечную форму блаженства и знания». Верховный Господь в своей трансцендентной форме блаженства и знания покрыт внутренней энергией Брахмаджоти, и вследствие этого неразумные имперсоналисты не могут увидеть Всевышнего. Также в Шримад Бхагаватам приведена молитва Брахмы: «О Верховная Личность Бога, о Параматма, о Владыка всех тайн, кто может измерить Твое могущество и оценить Твои лилы в этом мире? Твоя внутренняя сила постоянно разрастается, и потому никто не способен постичь Тебя. Образованные ученые могут исследовать атомную структуру материального мира или даже планеты, но все равно им не измерить Твою энергию и могущество, несмотря на то, что Ты предстаешь перед ними. Верховная Личность Бога, Господь Кришна, не только не рожден, Он также и Авья-Я, неисчерпаем. Его вечной формой является блаженство и знание, и все Его энергии неисчерпаемы». Нахам пракашах сарвася йогамая самавритаха мудхаям набиджанати локамам маджамавьяям. Я никогда не являюсь перед теми, кто глупый и невежественный. От них я скрыт своей внутренней энергией, и потому они не знают, что я нерожденный и непогрешимый. По проведению Кришны я оказался здесь сегодня, неожиданно для самого себя. Я постараюсь сказать несколько слов по поводу этого очень важного стиха Бхагавад-гиты, в котором Кришна говорит, что он оставляет за собой право не открывать себя глупым и невежественным, мудам. Муда буквально значит те, чей разум затемнен. Это главная проблема людей в материальном мире. Проблема людей в материальном мире состоит не в том, что у них нет денег, не в том, что им нечего есть, даже не в том, что они болеют и умирают, а в том, что они не понимают, что Бог есть. И что Он не просто есть, что Он очень близко, что Он рядом. И Кришна объясняет причину, по которой люди не видят Его здесь. Нахам пракашах сарвася йога майя самавритаха. Я скрыт от них завесой своей энергии. Попытаемся проанализировать природу этой завесы и почему люди не видят Бога. Многие люди говорят: покажите мне Бога. Где Он, ваш Бог? Мы знаем, что что это говорили люди не только сейчас. Многие тысячи лет тому назад Хираньякашипу тоже говорил: где он ваш Бог? Покажите мне Бога. И Кришна объясняет здесь, в этой главе, каким образом человек может увидеть Бога, даже находясь в материальной энергии. Даже находясь в царстве материальной энергии, он говорит, что я есть все в конечном счете. Он начинает эту главу с того, что если ты будешь слушать меня, то ты сможешь увидеть меня повсюду. Ты сможешь увидеть меня в воде. Ты сможешь увидеть меня в свете солнца и луны. Ты сможешь увидеть меня в звуке ведических мантр. Ты сможешь увидеть меня в силе, которая есть у тебя. Потому что откуда у нас эта сила? Откуда вкус в воде? Откуда огонь, тепло в огне? Откуда все это? Из того же самого источника. Источник всей энергии один. Кришна говорит, что все в этом мире нанизано на меня, как жемчужины нанизаны на нить. И любой человек может понять, что у всего, что есть, должен быть источник. Что у воды должен быть источник, у огня должен быть источник, у энергии должен быть источник энергии. И Кришна говорит, все очень просто. Я источник этой энергии. Я сущность всего того, что ты видишь здесь. Но, к сожалению, люди, несмотря на то, что увидеть Кришну очень просто, люди не могут его увидеть. Почему? Опять же, по очень простой причине. Потому что они пришли в этот мир для того, чтобы энергией наслаждаться. На самом деле, посмотрим, что мы видим. Мы тоже видим в этом мире не все. У нас есть глаза, но глаза или зрение работает избирательно. Вы можете пройти по улице с кем-то еще и потом спросить у него, что увидел он и что увидел вы. И вы поймете, что вы увидели нечто совершенно иное, чем увидел ваш друг. А если вы пойдете со своей подругой, то вы удивитесь, насколько разные вещи вы видели. Почему? Потому что каждый видит избирательно. Каждый видит далеко не все. Каждый видит только то, что он хочет видеть. И из всего того, что он видит, из всего того, что он может наблюдать, он выбирает только то, чем он может наслаждаться. Так? Если вы пройдете с представителем противоположного пола, мимо витрин, так, то она будет видеть одно, вы будете видеть другое. Вы будете смотреть на одну и ту же витрину, но видеть совершенно разные вещи. Почему? Потому что она может наслаждаться по определению чем-то принципиально иным, чем он. Так. И она будет выбирать то, что она будет, чем она может наслаждаться, и видеть это. Вы будете выбирать то, чем вы можете наслаждаться. Так. Вегетарианец или преданный проходит по улице, он видит фрукты. Так. А мясоед проходит по улице, он видит колбасные изделия. Он не замечает фруктов. Почему? Потому что он не может наслаждаться фруктами, а мы не можем наслаждаться этим. Человек смотрит на этот мир в соответствии с тем, что он хочет от него получить. И так как Кришна не просто не является объектом нашего наслаждения, более того, он мешает нам наслаждаться в этом мире. Так как Бог, большинство людей воспринимают Бога как того, кто мешает им как следует полноценно жить в этом мире. Они не хотят видеть его. Даже если бы Бог появился перед ними, встал перед ними в своей желтой одежде с павлиньим пером, они посмотрели на него и сказали: я пошел дальше. Ты оставайся здесь, я пошел дальше. Почему? Потому что они не хотят видеть. На самом деле мы смотрим на этот мир через призму своего желания. То, что мы хотим, мы отфильтровываем всю информацию, которую мы получаем из этого мира, и видим в конечном счете только то, что мы хотим. И вопрос... Поэтому Кришна говорит: я оставляю за собой право не показываться глупцам, которые не хотят увидеть меня. Если человек не хочет увидеть меня, зачем я буду показываться перед ним? Он не увидит меня. Он будет жить, как живется, и будет наслаждаться этим миром, как и раньше. На самом деле разные люди смотрят на этот мир по-разному, видят в этом мире разные вещи. И человек может научиться видеть Бога. В этом секрет Бхагавад-гиты, в этом цель Бхагавад-гиты. Кришна объяснил Бхагавад-гиту, рассказал Бхагавад-гиту только для того, чтобы мы научились видеть Бога. И в этом должна быть цель нашего с вами существования. Вот. Не в том, чтобы мы бросали вызов, не в том, чтобы мы ждали, когда вдруг Бог непонятно как предстанет перед нами. Так, разданется удар молнии, грома, разорвется облако, и кто-то большой спустится с неба, посмотрит на нас. В этом нет смысла. Бог уже есть. Бог уже есть в нашем сердце, Бог есть в каждом атоме, Бог есть в своей энергии, и мы можем видеть Его, если мы научимся это делать, и если мы захотим это делать. В этом суть. Как в седьмой песне Шримад-Бхагаватам рассказана эта знаменитая история про Прохладу Махараджа. Прохлад Махарадж является образцом такого преданного, который видел Бога везде. Стоило ему поглядеть куда-то, об этом говорится в читании Чаритамриты, что чистый преданный, Уттамадхикари, куда бы он ни поглядел, он видит Бога. Мы, куда бы мы ни посмотрели, мы видим то, чем мы хотим наслаждаться. То, что можно засунуть в себя. У нас есть 9 отверстий, и в каждое из этих отверстий можно что-то засунуть. Да. И мы выбираем из этого мира то, что мы можем засунуть в одно из этих отверстий. И видим только это. И предпочитаем не видеть ничего другого. И так как Бога невозможно туда засунуть, так как Он не засовывается туда, мы не видим Его. И в седьмой песне Шримад-Бхагаватам Хираньякашипу спросил, где Он, твой Бог? Покажи мне твоего Бога. Он где? В этой колонии? И Прохлад Махарадж Шрила Прабхупада рассказывает, он, так как он чистый преданный, он видит все, что происходило, он рассказывает, как было на самом деле. Он говорит, что в этот миг Прохлада Махарадж посмотрел на колонну, и он увидел там Кришну, он увидел в ней Нарисимху, и то Нарисимху, парато Нарисимху, я то митато Нарисимху. Куда бы я ни пошел, я вижу его. Так? И он увидел Нарисимху, и Нарисимха подмигнул ему. Нарисимха сказал, дескать, ты знаешь, что я там, и я знаю, что я там. Ты видишь меня, и я вижу тебя. Но этот дурак не видит. Муда. Муда ям набиджанати, лока мама джамавья ям. Они не знают, что я неисчерпаем. Они не знают и не понимают того, что я могу появляться всюду. Поэтому я в этой колонии. Но очень скоро Хираньякашипу убедился в том, что он там. По особой милости Кришны. Кришна может иногда явить себя даже перед глупцами. Но я думаю, что нам лучше не рассчитывать на эту особую милость, тем более, что прийти она может при неожиданных обстоятельствах. Что разумный человек пытается найти и увидеть Бога. И для этого он пытается изменить свое зрение. Как мы уже сказали, наше зрение измирательное, и поэтому мы должны попытаться найти Бога и увидеть Бога. И если мы захотим это сделать, мы сможем это сделать, в этом нет никаких сомнений. На самом деле, ведическая философия нужна для того, чтобы человек смог посмотреть на этот мир сквозь призму ведических писаний. Человек, который смотрит на мир сквозь призму ведических писаний, называется Гьяна-чакшу. Он видит этот мир глазами знаний. Или по-другому Шримад-Бхагаватам преданные называются Шрутекшита. Шрутекшита значит те, кто видит ушами. Так? Обычно люди смотрят на мир глазами, но преданные учатся видеть ушами. Так, они смотрят ушами. Они слушают Кришну, как Кришна сам объясняет в начале 7 главе Бхагавад-гиты. Тачрину, слушай меня. И если ты будешь слушать меня, гьяна-вигьяна-сахитам, все знание и весь опыт духовный придет к тебе просто потому, что ты будешь видеть этот мир своими ушами. И ты сможешь, в конце концов, увидеть меня. Что интересно, что на санскрите философия называется даршан. И даршан по-другому значит видение. Иначе говоря, философия – это способ или те очки, через которые человек видит мир. И это относится не только к ведическому даршану, не только к ведической философии. Любая философия, по сути дела, является способом или очками, через которые мы видим мир. Так? Людям дается определенные приоритеты, определенные ценности, определенная структура, определенная система, с помощью которой они могут видеть мир. Почему так люди держатся за свою философию? Почему они борются, сражаются за идеи? Почему они рубят друг другу головы, так, за идеологию? Потому что они держатся за это право видеть мир так, как они хотят его видеть. И если кто-то другой подходит и пытается всучить им другую философию, они очень боятся. Если преданный подходит к ним, лысый преданный подходит к ним и говорит, возьми, они знают, что это значит. Почему они так боятся взять эти книги? Они знают, что если они возьмут эти книги и прочитают эти книги, они будут видеть мир по-другому. Их желания будут постепенно меняться. И, соответственно, весь мир поменяется. И это очень страшно. Весь мир начинает шататься. Так? Те, кто читал эти книги в первый раз, а все читали эти книги когда-то в первый раз, знают, что происходит с таким человеком. Мир начинает шататься. Или мир начинает переворачиваться. Так он переворачивается, и ты смотришь. Я привык жить в привычном мире, а этот мир совсем другой. Тут все то, к чему я привык, перевернуто с ног на голову. Или с головы на ноги. С смотря как посмотреть. И веды говорят о том, что есть 6 даршинов, или 6 форм видения мира. В зависимости от того, насколько осквернено наше сознание, насколько осквернено наше сердце, насколько искажено наше сознание, сквозь которое мы наблюдаем этот мир, человек будет видеть мир 6 способами. В сущности есть 6 философий, все остальные философии, все остальные измы, как говорил Шрила Прабхупада. Сейчас очень много измов. Тот изм, этот изм, так, экзистенциализм, русизм, еще что-нибудь. Люди придумывают эти измы. Но все они, по сути дела, являются разными сочетаниями этих изначальных 6 философий. И 6 философий позволяют человеку по-разному видеть мир, и они постепенно поднимают уровень видения человека. Если человек идет ведическим путем и изучает эти 6 даршинов, то постепенно-постепенно его видение изменяется. Это очень интересно посмотреть и проанализировать логику того, каким образом постепенно должно меняться видение человека. Первым даршином или первым самым элементарной формой видения человека является ньяя. Иньяя утверждает, или логика. Иньяя утверждает, что весь этот мир создан из атомов. Это что-то вроде системы Демокрита или что-то вроде там марксистской теории. Весь этот мир создан из атомов. И что душа появляется при определенном сочетании атомов. И она анализирует это. Но что самое главное, что ньяя дает. Чем важна ньяя, и чем ньяя принципиально отличается от, скажем, марксистских философий? Тем, что она очень четко определяет то, что человек должен понять, основные категории, а именно, то, что есть материя, есть дух, есть Ишвара, стоящий над духом и над материей. Правда, ньяя отрицает его существование и говорит, что это всего лишь определенная гипотеза. И есть освобождение. Есть путь, с помощью которого человек может избавиться от страданий. Это очень важное понятие. Любая философия, все остальные философии зиждятся на этом. Так? Дальше после ньяя идет Вайшешика. И Вайшешика доводит как бы анализ ньяи до конца. И она говорит, что весь этот мир представляет собой груду атомов. Это очень важно понять. Она говорит, что душа появляется при определенном сочетании материальных элементов. И в определенный момент появляется сознание. Но в сущности весь мир – груда атомов. И это важно понять для того, чтобы не очень привязываться к этому миру. Так? Это нужно понять человеку в том числе. Люди сейчас так привязаны к этому миру, потому что они проецируют свое сознание в материю. И так как они проецируют свое сознание в материю, материя кажется им такой приятной. Мы не можем наслаждаться материей, мы можем наслаждаться только духом. Но мы проецируем свое сознание в материю, и мы пытаемся наслаждаться этим. Так, вот тут вот чье-то сознание спроецировалось, и оно изобразило цветочки, так, чтобы человек мог наслаждаться этим. Само по себе это всего лишь груда атомов. И один атом, он такого цвета, другой такого цвета. Тут нечем наслаждаться. Но так как там есть частичка сознания человека, труд, который он вкладывает в то, чтобы сделать эту материю, вместе с этим вводит сознание человека. Человек получает иллюзию этого наслаждения. Вот. И дальше идет Санкья. Санкья доводит до конца этот анализ. И она показывает человеку, что на самом деле тут наслаждаться нечем, что в этом мире нечем наслаждаться. Так что такое Санкья? Санкья говорит, весь мир состоит из 25 элементов и разбивает весь этот мир на элементы. И говорит, что все то, что вы видите, все, почему вы сходите с ума, это всего лишь 25 элементов. Чего тут сходить с ума? Так, один элемент, другой элемент, третий элемент. Возьмите его и наслаждайтесь им. Но никто не может наслаждаться им в голом виде. Так, как наверняка у всех вас в детстве была игрушка калейдоскоп. Так. И человек смотрит в калейдоскоп, и он поворачивает, и появляется красивый узор. Он поворачивает еще, появляется новый узор. И так можно проводить бесконечное количество времени, смотря один узор красивее другого. Вот, и ты думаешь, откуда же там такие узоры? Как они берутся? Ты берешь и раздираешь этот калейдоскоп. И видишь, что там 3 осколка стекла. И ты понимаешь, что наслаждаться ими совершенно невозможно. Что все эти узоры, которыми ты так наслаждался, которые казались тебе такими прекрасными, они состоят из каких-то комбинаций трех осколков стекла. И что все это... Я помню, я много калейдоскопов раскурочил в мое время. Меня постигало страшное разочарование. Я каждый раз со злостью выкидывал его в мусорный ящик и думал, меня обманули, надули. Я наслаждался этим, а наслаждаться нечем. Точно так же человек, который смотрит на мир сквозь этот даршан, даршан санки, он понимает, наслаждаться-то нечем. Надули меня, надували меня. Но что делает санки? Санки, в отличие от вайшешики иньяй, говорит, что душа не является просто комбинацией, сознание не является просто комбинацией материальных элементов, что это принципиально иное начало, что душа отдельна от этого, и путь освобождения заключается в том, чтобы отделить душу от материи, чтобы душа так или иначе отвязалась от этой привязанности к материи с помощью философии санки. Йога делает еще один шаг. Йога дает человеку систему различных методов, с помощью которых человек может отделить эту душу от материи. Он буквально физически, механически разрывает эту связь. Когда человек садится в позу лотоса, когда он пытается дышать, когда он делает различные странные позы, это нужно только для того, чтобы он понял, душа моя не в этом во всем. Так? Пока мне удобно в этом теле, мне очень трудно отделить себя от тела. Стоит мне сесть в эту странную позу, я сразу же понимаю, я не душа. Так. Как человеку, если вы будете говорить молодому, полному энергии и сил человеку, что он не тело, он душа, то ему трудно будет это объяснить, до него трудно достучаться. Но если вы больному, умирающему, страдающему человеку скажете, вы не тело, вы душа, он скажет, а, ну я знал это, я понял это, потому что ему неудобно. Точно так же йога дает определенный способ человеку, с помощью которого он как бы отрывает душу, вырывает душу из материи. Но при этом это очень болезненный способ. Это все равно, что как бы тянуть самого себя, как мы знаем эту историю, как барон Мюнхгаузен тянул себя за волосы из болота. Так, он попал в болото, и он начал тянуть себя, и вытянул. Так. Но, как правило, люди себя не вытягивают. Так. Точно так же путь йоги – это попытка вытянуть себя из болота. Нас засосала эта материальная трясина. Так, мы знаем эту песню. Меня засосала опасная трясина. Эта трясина засосала меня. Я оказался здесь, в этой трясине. Я по рукам и ногам связан со всем этим. И я пытаюсь силой отделить себя от этого тела. И это очень трудный, очень болезненный процесс. Поэтому путь йоги очень болезненен. И поэтому следующий даршан объясняет, каким образом человек может гораздо менее болезненно прийти к осознанию того, что он не есть это тело. Это очень интересная вещь. Следующий даршан – это пурва-мимамса или карма-мимамса. И карма-мимамса говорит, что для этого тебе достаточно просто исполнять свой долг. Если ты под корень подрубишь основу привязанности к этому миру, которая заключается в привязанности к плодам своего труда, если ты поймешь, что превыше привязанности к плодам своего труда стоит долг, закон вет, если ты поставишь над собой закон вет, то тогда ты сможешь это понять. И это карма-мимамса. И потом дальше за карма-мимамса идет веданта. И веданта – это высший даршан. Это самая высокая форма видения этого мира, через которую человек должен научиться видеть этот мир. Сам Шрила Вьясадева написал веданта-сутру, чтобы мы научились видеть этот мир. И он сказал Веданта Сутре, Адхато Брама Джигьяса, что сейчас пришло время задавать вопросы о том, что стоит за всем этим миром, кто является источником энергии, кто та самая нить, на которую нанизаны жемчужины этого мира, кто тот самый изначальный принцип, на котором все держится, та опора. Как здесь Шрила Прабхупада в комментарии приводит стих из Ишипанишад. И он очень интересно перефразирует это. Он говорит, ты опора всего. Ты, Господь, опора всего, потому что у этого мира должна быть опора. Если бы опоры не было, то этот мир бы разлетелся на клочки. Он разорвался бы от внутренних противоречий. Так? Диалектика утверждает, что весь этот мир противоречив. Это факт. Весь этот мир состоит из одних противоречий. Но, тем не менее, несмотря на противоречия, все как-то держится. Или как, например, наше общество. У нас тоже очень много внутренних противоречий. Но так как у нас есть одна опора, у нас есть сила Прабхупады, у нас есть его философия, каким-то чудом все держится. Все так или иначе держится вместе. Точно так же Кришна объясняет здесь, что у всего этого, в этой седьмой главе Бхагавад-гиты, у всего есть одна единая опора. Это опора «Я». И Шрила Прабхупада цитирует молитву «Хиранмаяна Патрина», где преданный молит: «Убери эту завесу. Мне надоело смотреть за мельтешением твоей энергии. Я уже достаточно насмотрелся на различные мельтешения, на различные картины и образы этого мира. Я достаточно пытался наслаждаться всем этим. Мне не принесло это никакого удовлетворения. Пожалуйста, покажи мне опору, убери эту завесу. Потому что ты опора всего, и ты опора меня. Так как ты опора меня, так как мое сознание зиждется на тебе, я смогу понять и приобщиться к тебе. Я смогу увидеть этот изначальный принцип, который находится за всем, если я захочу». И поэтому Шрила Вьясадева говорит: «Атато брама джигьяса, джанмади асьяя таха». Этот браман, о котором человек должен задавать вопросы, который он должен искать, который он должен постоянно пытаться искать, кто он. Он есть источник всего, он источник появления на свет, источник уничтожения, источник поддержания. И в конечном счете, что мы должны понять? Ананда Майя Биасад. Это одна из самых главных сутр Веданта Сутры. То, что этот браман есть Ананда Майя. То, что он есть источник вечного блаженства. И более того, Расо Вайсаха. Он есть источник расы. Он есть источник вечного наслаждения. Если мы поймем Кришну таким образом, только в этом случае мы сможем понять его таким, как он есть. Как Шрила Прабхупада говорит, что Кришна никогда не являлся перед людьми. Даже когда он был тут, люди смотрели на него по-разному. Так, путана смотрела на него, как на того, кого она пришла убить. Так, как на свою жертву. Также на него смотрели разные люди по-разному. Так, мы знаем это явление, когда Кришна появился на сцене, на арене жертвоприношения. И разные люди, которые собрались там, они увидели разное. Женщины-мадхуры увидели воплощенную красоту. Они увидели героя своей мечты. Они увидели того, кого они видели во снах, того, кого они, о ком они всегда мечтали. Так, Камса увидела это как олицетворенную смерть. Моя смерть пришла синего цвета. И сейчас эта синяя смерть убьет меня. Люди смотрят на Кришну по-разному, но Вьясадев говорит, в чем этот окончательный даршан, высшая форма видения мира. И Шрила Прабхупада объясняет это. Расо, не расо хамапсукантея, а расо вайсаха, он есть источник расы. Шрила Прабхупада объясняет здесь в этом комментарии, что только преданные видят Кришну как источник наслаждения, как того, кто может доставить самое высокое наслаждение. И как я уже, как мы говорили в начале, человек видит то, только то, что он может, чем он может наслаждаться. Если он поймет, где является, где находится этот источник высшего наслаждения, он начнет искать Кришну повсюду. Он будет сходить с ума. И до тех пор, пока он не найдет Кришну, он не успокоится. И это тот метод, который содержится в ведической литературе. В конце концов, мы должны сойти с ума по Кришне. Как говорится, что кедар махави плаво, что хе нанда суна кутаха, хе радев раджадеви кехилалите, хе нанда суна кутаха, что Госвами Вриндавана, они бегали повсюду, они искали Кришну. Где ты, Кришна? Где ты, Кришна? Где ты, Кришна? Появись! Они бегали повсюду и кричали: я хочу увидеть Кришну. И только с помощью этого метода человек может Кришну понять. До тех пор, пока он не сойдет с ума по Кришне, не будет искать его повсюду, не будет говорить: где ты, Кришна, где ты, Кришна, где ты, Кришна, до этих пор он не найдет Кришну. Только когда он войдет в это состояние любви к Кришне, в разлуке с ним, он сможет найти Кришну. И Шрила Прабхупада, он удивительным образом вложил в наше сердце, в наше каменное сердце, это желание найти Кришну. Никогда нам в жизни не пришло бы в голову, что мы когда-нибудь захотим искать кого-то там, синего какого-то мальчика, так, как христиане, они смеются над нами. Они говорят: почему Кришна у вас синий, почему он голубой, мертвец он, что ли, или еще что-то, посинел. Так. Но Шрила Прабхупада удивительным образом вложил это желание. И в этом суть сознания Кришны. Он вкладывает, сознание Кришны заключается в том, в этом желании. И это желание, искорку этого желания, которое мы получили из книг Шрилы Прабхупады, нужно раздувать. Как рассказывают историю про Шрилу Прабхупаду у Шьямасундары, того, кто приезжал с нами, одного из первых учеников Шрилы Прабхупады, была маленькая дочка, ее звали Сарасвати. И она была очень смелая проповедница. Она обычно подходила в аэропорту, дергала за полу пиджака какого-нибудь солидного человека и спрашивала, кто такой Кришна? Он говорил, отстань от меня, не знаю. Она говорила, значит, ты демон. Кришна – это верховная личность Бога. Шрила Прабхупада говорит, что она самый лучший проповедник, что так и надо проповедовать. Иногда мы понимаем это слишком буквально. Но у нее был серебряный Кришна. И она играла с этим серебряным Кришной, маленькая фигурка, довольно большая. Шрила Прабхупада подумал, что она слишком маленькая для того, чтобы у нее была такая дорогая фигурка. И поэтому он решил забрать у нее этого Кришну и дать ей другого Кришну. Вот. И он тайком забрал у нее Кришну. Они в это время путешествовали по Южной Индии и были в гостях у кого-то. И была группа преданных, Шрила Прабхупада сидел, отвечал на чьи-то вопросы. И вдруг с ревом, с плачем Сарасвати вбегает в комнату и кричит, «Кришна, Кришна, Кришна ушел! От меня ушел Кришна, нету Кришны!» Шрила Прабхупада говорит, «Сарасвати, где Кришна? Может быть, он там, на шкафу?» Сарасвати побежала, стала искать, говорит, «Нету Кришны!» Потом она опять посмотрела, Шрила Прабхупада говорит, «Посмотри-ка там, вот на полке, может быть, он там!» Она стала бегать повсюду, стала искать Кришну. И она стала заглядывать повсюду, заглядывать под стол, заглядывать под кровать. «Где Кришна? Где Кришна?» Шрила Прабхупада посмотрел на нее и сказал, «Сарасвати, как Госвами Вриндавана». Они тоже всюду бегали и спрашивали, «Где Кришна? Где Кришна?» «Хенанда Суна Кудага, Эрадея Враджа Девики Чалалите, где Кришна?» В конце концов, Сарасвати пришла в полное отчаяние. «Кедар Маха Виплало». Отчаяние вошло в ее сердце. «Где Кришна? Я хочу найти Кришну». Она подошла к одному преданному, и преданный сказал, «Эй, Сарасвати, неужели ты не знаешь, у кого Кришна? Как по-твоему, у кого Кришна?» Она смотрела всех, хлопнула себя по лбу и сказала, «У Прабхупады!» Она подбежала к нему и стала кричать, «Кришна, дай мне Кришну!» Шрила Прабхупада довольный достал из-за спины фигурку, которую приготовил, сказал, «На, Сарасвати, бери!» Это наш путь. Это наш метод. Когда мы войдем в это состояние, где Кришна, где Кришна? Я хочу найти Кришну. Я знаю, что ты тут. Я знаю, что ты скрываешься за этой завесой, что ты очень близко. Что на самом деле эта завеса не такая толстая, как кажется. Что стоит чуть-чуть отодвинуть ее, и ты где-то там. Что ты где-то тут. Если мы начнем искать его, если мы начнем пытаться видеть во всем, что с нами происходит, Кришну. Если мы поймем, что Кришна приходит нам с каждым событием нашей жизни. С каждым днем Кришна пытается научить нас чему-то. Если мы будем приветствовать Кришну каждый раз, когда мы видим солнце, которое восходит, и говорить спасибо Кришне, что солнце восходит сейчас, как хорошо, оно бы могло не войти, не взойти, если бы не ты. Если мы будем более того благодарить, когда что-то дурное будет случаться с нами, и говорить, Кришна, спасибо тебе большое, ты избавляешь меня от моих дурацких привязанностей, от моей майи, в которую я погружен. Ты пришел ко мне в виде этого несчастья. Спасибо тебе, Кришна, что я могу помнить о тебе. И когда в конце концов мы войдем в это состояние, то мы поймем, у кого Кришна. Кришна у Прабхупады. И он может дать нам его. Он уже приготовил его, он уже спрятал его. Он уже есть. Он только ждет того момента, когда он вручит его нам, когда он сможет его вручить. Но для этого мы должны захотеть. Для того, чтобы получить Кришну, мы должны захотеть. А для того, чтобы захотеть сначала, по крайней мере, мы должны понять, Расо Вайсаха, он источник всего наслаждения. Он источник вечного наслаждения. Ананда Майя Бьясад. Он есть, это Ананда Майя, он соткан из Ананды, из блаженства. И более того, это не просто Ананда, не просто блаженство. Так? Это блаженство, которое адресовано лично нам. Как когда Шрила Вьясадева хотел вернуть своего сына Шукадеву Госвами. Шукадева Госвами ушел в лес. Он выбежал из чрева своей матери. Ему уже было 16 лет, уже взрослый детина. Вот. И он подумал, не хочу. Я не хочу этой майи, не хочу семейной жизни, не хочу всего этого. Сейчас они будут сюсюкать надо мной, тю-тю-тю-тю-тю. И так как они будут сюсюкать надо мной, я привяжусь к тому, я подумаю, что я есть это тело, так, потому что они окружат мое тело, заботы, внимание. И что будет со мной? Он убежал в лес. Но Вьясадева подумал, для чего я его рожал на свет? Я его производил на свет для того, чтобы он смог понять Шримад Бхагаватам. Ему нужен был Шримад Бхагаватам. И поэтому Шрила Вьясадева решил поймать его. И как можно поймать человека? Человека можно поймать только в том случае, когда он поймет, что Кришна является источником всего наслаждения, что он всепривлекающий, что каким-то образом, по какому-то недоразумению, мы еще не привлечены им. Но когда мы поймем, что он есть этот самый магнит, который привлекает нас, и что только потому, что мы очень сильно заржавели, да, магнит, он притягивает железо. Железо, которое покрыто ржавчиной, или одна ржавчина, ржавая труха, она магнитом не притягивается. Так? И так как у нас есть эта ржавчина материальных желаний, ржавчина материальной скверны, магнит Кришны не притягивает нас. Но Шрила Вьясадева знал, тем не менее, каждого может притянуть Кришна. И поэтому он научил своих учеников двум стихам из Шримад Бхагаватам. Когда Шрила Вьясадева погрузился в транс, он увидел весь Шримад Бхагаватам. И он понял, что Кришна является источником и причиной решения всех проблем. Что если человек почувствует его привлекательность, все его проблемы решатся. Анартха Пашанам Сакшат, что все это внешнее, ненужное, наносное, все отпадет. Все его страдания уйдут в тот же миг, когда он поймет, что Кришна есть источник всего наслаждения. И поэтому он научил своих учеников двум стихам из Шримад Бхагаватам. Один был стих из 10-й песни Шримад Бхагаватам, из 21-й главы из Вену Гиты. Бархапидам, бархапидам, натаваравапух, карнайох, карникарам. Где Шрила Вьясадева говорит, бархапидам, натаваравапух, карнайох, карникарам. Это значит, бархапидам, он описывает внешность Кришны. Он говорит, что он начинает с павлиньего пера. Потому что павлинье перо – это то, что бросается в глаза прежде всего. Он говорит, бархапидам, это значит, что павлинье перо у него очень слегка набекрень. Так, что Кришна для того, чтобы показать свою натуру, свою природу, да, как иногда молодые люди, они надевают кепку на бикрень, так. Что это значит? Что они хотят этим сказать? То, что я такой. То, что я буду делать все, что я хочу. Для меня нет никаких законов, так. Я не буду надевать ее прямо. Я буду надевать ее на бикрень. Бархапидам натаваравапух, его перо слегка набекрень, павлинье перо Кришны набекрень. И натаваравапух, натавара значит, что он танцор, он удивительной красоты танцор. И когда он движется, любое его движение – это воплощение гармонии. Человек не может оторваться, если он будет смотреть, как движется Кришна. Это самый лучший танец. Натаваравапух, карнайох карникарам, и за ухом у него – карникарам. Карникарам значит голубой лотос. Удивительной красоты лотос. Так, голубой лотос на голубом лице Кришны. Черные волосы, огромные глаза. Так, и потом бархапидам. Да. Бархапидам. Бибратвасах канака капишам. Вайджаянтим чамалам. Канака капишам значит васам бибрат. Вибратвасам канака капишам, он бродит. Так, Кришна бродит повсюду, и канака капишам, его одежды подобны золоту. Канака значит золото. Его одежды золотые, он сам синий, одежды его золотые. Почему людям так нравится сочетание синего с золотым? Потому что это изначальное сочетание цветов. Синее тело Кришны с золотой одеждой. Канака капишам, вайджаянтим чамалам, и на теле его гирлянда из цветов пяти видов, удивительной красоты лесных цветов, которые достигают ему до лодыжек. Так, и потом рандрам венор, судая, не надо, я вспомню, рандрам венор, судая пураян, гопа вриндайр. Он говорит, что Кришна поднес свою вену, свою флейту губам, и он наполнил отверстие этой рандрам, отверстие этой флейты нектаром своих губ. Из отверстия этой флейты этот нектар распространяется повсюду. И этот нектар залил весь мир. Этот нектар находится по всему миру. И все люди, когда они слушают звук этой флейты, когда кто-то слышит просто звук этой флейты, он сходит с ума. Так? Коровы, когда слышат звук этой флейты, они перестают жевать. Корова всегда живет. Корову невозможно заставить перестать жевать. Но когда корова слышит, как играет флейта Кришны, она перестает жевать, она останавливается. И уши у нее поднимаются. Те, кто видел настоящих ведических коров, у настоящих, у правильных ведических коров, у них уши висят. Так у наших коров уши стоят, у них стоячие уши. Но коровы, которые окружают Кришну, это особые коровы, у них уши висят. А они висячие такие, висюльками. Как сейчас был на квартире, и там какой-то русский художник изобразил Кришну с коровой. И корову, которую он изобразил, такая русская буренка. С такими черными такими пятнами. Может быть, сейчас уже и появились в результате распространения сознания Кришны в России такие коровы в духовном мире. Но коровы, которые находятся рядом с Кришной, это особые коровы, у них особые уши. Если завтра мы будем смотреть слайды, которые я привез с собой, то там эти коровы изображены. Вот это особые, удивительные красоты коровы. Они очень редкие, сейчас еще они есть в Индии. И у них уши висят. Но когда эти коровы слышат флейту Кришны, то уши их встают мистическим образом. Они ни в каком другом случае не встают. Ты все застывает, когда они слышат флейту. И Вриндараньям, Свапада Раманам, Гита Киртих, что Кришна входит в этот лес Вриндавана. И этот лес Вриндавана, он украшен следами его лотосных стоп. И так как он украшен следами его лотосных стоп, этот лес стал бесконечно прекрасным. И Гопа Вриндар, все мальчики-пастушки видят эту сцену, и Гита Киртих, они начинают петь, они не могут удержаться от того, чтобы не прославить Кришну. И когда мы поймем, что вот он, Расо Вайсага, он источник всех рас, и что он бесконечно красив, то нас притянет к нему. И когда Вьясадева научил этому стиху, первому стиху своих учеников, он сказал: произносите этот стих. И Шукадева Госвами услышал этот стих. Он не просто услышал этот стих, он выпил его своими ушами. И он увидел эту удивительной красоты сцену. И ему сразу же захотелось помчаться туда. Но тут его остановила одна вещь. Одно сомнение вошло к нему. Может быть, он очень красивый, да. Может быть, он действительно такой красивый. Но, может быть, ему нет никакого дела до меня. Может быть, он просто сам по себе красивый. Ходит там себе по Вриндавану. Так, и может быть, ему нет до меня никакого дела. Что ему я? Что ей Гекуба, что ему Гекуба, да? Что ему я? Вот. И так, поэтому Вьясадева, зная, что это сомнение может закрасться в ум Шукадева, он учил его другому стиху, Ахобаки. Он учил ему стиху из третьей песни Шримад Бхагаватам, где Удава рассказывает Майтрее, Удава после ухода Кришны, погруженный в печаль и скорбь, со слезами на глазах произносит этот стих, говоря Майтрее: ушел источник вечной милости. Милосердие его бесконечно, потому что даже эту путану, эту сестрицу Бакасуры, Баки, да, к нему пришла эта сестрица Бакасуры, она намазала свою грудь ядом, халакутой, смертельным ядом, надала ему эту грудь. И он подумал: ой, хорошая какая женщина, дает мне грудь. Она захотела его убить, а он дал ей место своей датри, своей няньке в духовном мире. До какой степени он милостив. И когда Шукадева Госвами услышал это, он понял, да. Мало того, что он бесконечно прекрасный, он еще и бесконечно милостивый. И ему есть дело до меня. Кришне есть дело до нас. Мало того, что он бесконечно прекрасный, он еще и страдает от того, что мы страдаем здесь. Он еще и страдает от того, что мы забыли и отвернулись от него, что мы гнием здесь, в этом материальном мире. Поэтому он зовет нас, ждет нас. В этом суть послание Шримад Бхагаватам. Когда мы поймем это, то мы поймем. Мешает нам увидеть сейчас его в этом материальном мире. И когда мы поймем это, мы начнем искать его. И когда мы начнем искать его, Кришна придет к нам. Кришна прибежит к нам на наш зов. Кришна не может ничего сделать, он бежит на зов преданного, который ищет его. И самый лучший способ найти его – это громко и с чувством петь его святые имена. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И все. Вот и все. Это то, что дал нам силы Прабхупады. Просто пойте святые имена, и Кришна придет. В этом нет никаких сомнений. Желание – это искорка желания, которая залетела в наше сердце, будет разрастаться и разрастаться. И в конце концов она спалит всю скверну, которая накопилась в нашем сердце. Она заставит нас стремиться к нему. И мы вернемся туда, в тот мир, к которому мы принадлежим. Спасибо большое. Харе Кришна. Есть, может быть, какие-то вопросы или как? Лока мам аджам авьяям. Он говорит аджам и авьяям для того, чтобы доказать, что его невозможно увидеть. Авьяям, Шрила Прабхупада объясняет, энергия Кришны неисчерпаема. Так, и до этого Кришна в 10 главе, вернее, после этого в 10 главе говорит, что на теве дух сураганах, что ни сонмы полубогов, ни мудрецы, никто не может познать меня, потому что я их источник. Я источник всего. Мы по определению меньше Кришны. Кришна бесконечно большой, неисчерпаемый. И Шрила Прабхупада приводит этот стих из 14 главы 10 песни Шримад-Бхагаватам из молитв Брамы, где Брама говорит, что материальный мир, каким бы огромным он ни казался, имеет пределы. И человек может в какой-то момент, если он сильно постарается, если он поставит перед собой такую цель, он может понять весь этот материальный мир, разбить его на малейшие атомы, узнать, каким образом все эти атомы связаны друг с другом, так? И понять друг друга. Но Кришна бесконечно больше этого. Кришна постоянно расширяется. Поэтому, соответственно, энергия, которая скрывает Кришну, она тоже бесконечно расширяется. И мы никогда не сможем таким образом, насильственным образом Кришну понять. Когда люди изучают материальную энергию, они хотят понять Кришну. Потому что Кришна в 13 главе Бхагавад-гиты объясняет, я есть гьеям, я есть объект познания. Что бы ни познавал человек в этом мире, он думает, что он изучает червяка, на самом деле он изучает Кришну. Ему кажется, что он изучает червяка. Само по себе желание изучать червяка возникло у него только потому, что он хочет понять Кришну. Он не знает об этом, он не понимает этого, но он хочет понять и найти Кришну. Поэтому он берет этого червяка и думает, если я его разрежу, растолкую его в ступке, пойму, как там все это состоит, я, может быть, пойму, откуда он появился. Он хочет понять Кришну, хочет найти Кришну. Но тут Кришна говорит, он не может меня понять, потому что я авьяям, я бесконечный, я неисчерпаемый. Непогрешимый – это одно из возможных переводов, но в самом комментарии Шрилы Прабхупады именно авьяям переводит как неисчерпаемый. Неисчерпаемое по определению невозможно понять. Энергия, которая скрывает Кришну от нас, тоже неисчерпаема. Дайвихи эсагуны мои, мама майя дуратья, это моя энергия, ее понять очень трудно. И аджам значит, аджам буквально значит, что у Кришны нет другого источника. Как люди спрашивают, люди иногда думают, что они нас поймали. Очень часто я встречался с этой глупостью, да, они говорят, ну хорошо, ладно, понятно, что все произошло из Бога. Но Бог-то откуда родился? Они не могут понять, что в какой-то момент придется остановиться, что в какой-то момент появится некто, кто ниоткуда не появился. Но людям это трудно понять, потому что они привыкли мыслить материальными категориями. Тут все есть источник, тут все джа, все порождено чем-то. Так, но Кришна аджам. И понять, что Кришна аджам, невозможно. Понять, что Кришна аджам, значит полностью поменять свой взгляд на мир. Поэтому, соответственно, это тоже еще одно качество, в силу которого Кришну невозможно понять. Он нету ничего за ним, ничего более фундаментального, чем он. И поэтому, соответственно, мы со своей ограниченностью, мы, будучи вторичными, не сможем понять нечто первичное. Это тоже одно из фундаментальных положений логики. Так что, причина, вернее, следствие, оно... так или иначе, это следствие. Мы, будучи меньшими, мы, будучи следствием, не можем понять причину, которая бесконечно большая, и она находится очень далеко от нас. Настроение, в котором, да, что есть, можно пытаться искать самому Кришну, а можно пытаться сделать так, чтобы Кришна захотел нас увидеть. Я думаю, что в конечном счете тут нет противоречия, потому что Бхактисиддханта Сарасвати учил нас тому, каким образом в это настроение войти. Он говорил своим ученикам, что пытайтесь сделать так, чтобы Кришна увидел вас. Это значит, что все, что мы делаем в этом состоянии. Я делаю для того, чтобы Кришна меня увидел, для того, чтобы Кришна меня заметил. Но я смогу это делать в этом состоянии только в том случае, если у меня появится желание Кришну найти. Я хочу найти Кришну. Поэтому я понимаю, что Кришну я смогу найти только в том случае, если он сам захочет себя показать, как он говорит здесь. Я сам являю себя, я сам открываю себя всем. И мы сможем это реально в этом состоянии действовать только тогда, когда у нас появится очень сильное желание Кришну обрести. Все является энергией Кришны. Демоны являются энергией Кришны. Зачем нам нужна эта энергия разрешения? Это типичный вопрос обусловленного живого существа в материальном мире. Что мне? Каким образом я этой энергией могу наслаждаться? Так? Действительно, энергией разрушения трудно наслаждаться. Поэтому невинное живое существо думает, и что это, энергия? Но этой энергией я могу наслаждаться. Понятно, этой энергией созидания можно наслаждаться, энергией поддержания можно наслаждаться, но энергией разрушения. Если человек не демон, демоны наслаждаются энергией разрушения. Они могут наслаждаться. Они не понимают, зачем. Они очень хорошо понимают, зачем энергия разрушения. Вот. А что касается того, являются ли они энергией Кришны, безусловно, они являются энергией Кришны. Они являются теми самыми агентами, которые, с помощью которых Кришна осуществляет цель и предназначение материального мира. Материальный мир, по определению, как говорит Кришна, Дукхалаем Ашашватам, он временен, и он обречен на страдания. И страдания, временность этого мира заставляют живое существо задуматься. Этот мир не мое место, не мой дом. Если бы тут ничего не разрушалось, все бы было хорошо, мы бы никогда бы не вспомнили о Кришне, нам бы никогда в голову не пришло подумать о Кришне, да? Как есть хорошая русская поговорка: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Так? Пока энергия разрушения не начнет действовать в этом мире, мужик не перекрестится никогда. Мужик Хари Кришна не начнет говорить. Поэтому энергия разрушения играет очень важную роль. Что касается природы энергии поддержания, то Кришна объясняет, что есть три гуны материальных природы, и каждый из этих гун отвечает за определенный процесс, что раджа-гуна отвечает, или гуна страсти отвечает за созидание, что тама-гуна, гуна невежества, отвечает за разрушение, и сатва-гуна отвечает за поддержание. Сатва-гуна – благость. Благость – значит порядок, значит упорядоченность. Благость значит покой, просветленность. Благость значит чистота, значит определенное спокойствие. Все, если мы хотим поддержать что-то, например, если мы хотим поддержать свое тело, сделать так, чтобы наше тело сохранилось, чтобы оно было здоровым, то, соответственно, мы должны построить свою жизнь и привлечь как бы энергию благости. Наше тело должно быть чистым, должен быть порядок, должно быть упорядоченное расписание, мы должны жить в соответствии с определенным распорядком дня, мы должны вставать до восхода солнца, мы должны заботиться о том, чтобы у нас был холодный ум, чтобы он не возбуждался, чтобы было спокойствие. Тогда тело наше будет поддерживаться. Все то, что имеет природу благости, чтобы поддерживать здание, да? Чтобы поддерживать здание, нужно его в чистоте держать. Если его не держать в чистоте, то оно будет очень быстро разрушаться. Чтобы поддерживать здание, нужно, соответственно, чтобы был определенный порядок, чтобы люди... Порядок значит законы, чтобы люди следовали определенным законам. Все это элементы или проявления гуны благости. И гуна благости поддерживает. Все очень просто. Это один из тех вопросов, на которые очень легко отвечать. Достаточно сказать «да», потому что ответ уже в самом вопросе содержится. Очевидно. Нет. Нет. У нас стандарт, который дал Сила Прабхупада. Сила Прабхупада дал стандарт гуны благости. Сила Прабхупада дал распорядок гуны благости, потому что... Почему гуны благости? Не потому, что даже мы хотим поддержать что-то, не потому, что мы хотим закрепить свой статус-кво в материальном мире. А причина этого гораздо глубже. В 11-й песне Шримад-Бхагаватам Кришна объясняет Удаве, что гуна благости порождает дарму, порождает религию, что гуна благости порождает в сердце человека веру. И даже если человек... не верит, но тем не менее он живет в гуне благости, в какой-то момент он начнет верить, в какой-то момент он поймет, что есть Бог, в какой-то момент эта дхарма очнется в его сердце. Поэтому мы следуем стандарту, который дал Шрила Прабхупада. И более того, мы должны очень хорошо понимать, как вы правильно сказали, Шрила Прабхупада дал приемлемый стандарт. Но мы должны стараться, насколько это возможно, поддерживать его в идеале и даже повышать, если это в наших силах. Потому что чем чище, тем лучше. Чем чище, тем больше дхармы. Тем более глубокой станет наша вера, тем более глубоким станет наше понимание, тем яснее станет наш разум. А именно с помощью разума мы сможем, в конце концов, увидеть Кришну и понять его. Так что чистота – это очень важно, это здравый смысл. И чистота во всем. Чистота в нашей речи, чистота в наших поступках, чистота в наших мыслях, чистота в наших делах, чистота внутренняя. Чистота в наших помыслах. Мы не должны лгать. Это как в Сканда Пуране, если я не ошибаюсь, есть стих, где говорится, что если подобно тому, как месяц в новолуние очень слабый, и если еще его затягивает облаками, то света этого не видно. Точно так же наш голос и без того слаб. Если мы начнем звать Кришну, то мы этим слабым, хриплым, сдавленным голоском «Кришна, Кришна!» не можем его звать. Он и без того слаб. Но если еще к тому же наш голос покрывается ложью, если мы этим самым голосом привыкли лгать, то мы никогда не сможем звать Кришну так, чтобы он услышал нас. Мы никогда не сможем молиться Кришне по-настоящему. Поэтому мы начинаем с того, что мы приводим в порядок нашу внешнюю обстановку, но мы должны закончить тем, что мы должны разобраться и навести порядок, утвердить как минимум гуну благости в нашем сердце, в нашем сознании, в нашей жизни. А это невозможно сделать без внешней обстановки, без порядка во внешней обстановке. Потому что все то, что мы делаем, относится или порождено энергией благости. Как Шрила Прабхупада говорил, что более того, все элементы садхана-бхакти – это порождение чит-шакти. энергии знания. Например, это одежда. Так кто-то думает, ну зачем нужна эта одежда? Ну почему брюки нельзя носить? Ну зачем нужна эта странная одежда? Но эта одежда — это не просто одежда. Это порождение чит-шакти. И человек, который носит эту одежду, знание в нем рано или поздно, благодаря тому, что он эту одежду носит, пробуждается, или, по крайней мере, у него есть больше шансов того, что это знание войдет в его сердце. Вот. И так далее. Все элементы садхана бхакти имеют очень большое значение для того, чтобы в конце концов знание очнулось в нашем сердце, и сердце наше очистилось. Вот. Спасибо вам большое. Может быть, кончать это надо? Уже же поздно. А в том-то и дело, что, как Шрила Прабхупада, он очень часто говорил, что шесть Госвами Вриндавана не говорили: у меня уже есть Кришна. Что у меня уже есть према, у меня все в порядке. Кришна проявлялся именно в этом чувстве разлуки, которое они чувствовали, которое они ощущали. Кришна иногда на мгновение он, может быть, показывался для того, чтобы желание наше искать его, найти, было еще больше. Так, в конце концов, мы даже ищем не Кришну как такового, сколько мы развиваем в себе это желание Кришну найти и служить ему. И именно это то, что мы должны культивировать в самих себе. Кришна к нам приходит, или мы идем за Госвами Вриндаваной. Госвами Вриндавана, Гауди и Вайшнавы — это последователи Чайтаньи Махапрабху, которые являются объединенной формой Радхи и Кришны. И мы ищем, мы последователи Шримати Радхарани, Рупы Госвами или Рупы Манджари, так? И мы ищем служение Кришне. Мы ищем Кришну в этой форме служения. И Кришна приходит к нам в этой форме или в этом виде. И кроме того, мы должны очень хорошо понимать, что человек никогда не насыщается Кришной. Ему всегда хочется больше и больше его видеть. Не то, что он говорит: а что, мне уже все, я уже достиг, у меня уже према есть. Что мне еще бегать-то тут по Вриндавану? У меня уже есть према, я уже достиг цели своего существования. Нет, они постоянно хотят найти Кришну, и это чувство разлуки с Кришной возрастает все больше и больше и больше. И в разлуке с Кришной человек встречается с Кришной. Точно так же, как есть ступень, на которой преданный или Шримати Радхарани, находясь с Кришной, испытывает чувство разлуки с ним. Есть эта знаменитая история, в результате которой появился прям Саровар, когда Шримати Радхарани находился рядом с Кришной, и Маду Мангал бегал вокруг них, и вдруг залетел большой черный шмель. Этот черный шмель почувствовал аромат, исходивший от тела Кришны. Он сошел с ума. Он летел издалека на этот лотосный аромат. Шмели очень любят лотос, так. Он почувствовал аромат Кришны. Он стал жужжать и лететь вокруг Кришны. И Шримати Радхарани испугалась. И Кришна сказал ей, Маду Мангалу: прогони этого шмеля. И Маду Мангал, такой толстый браман с волочащимся доди. Так, он сидел там перед входом, охранял. Он с большим рвением летел туда, стал махать. И в конце концов выгнал этого шмеля с трудом большим. Отогнал шмеля от Кришны. И Маду Мангал забежал туда и закричал: «Эй, Мадхусудан улетел! Мадхусудан ушел! Мадхусудан больше не вернется!» Мадхусудан — значит шмель. Так, Маду — это значит мед. Судан — тот, кто охотится за медом. Мадхусудан — это также имя Кришны. Шримати Радхарани услышала это: Мадхусудан ушел, Мадхусудан больше не вернется. И она забилась, она заплакала, она закричала, Мадхусудан ушел, Мадхусудан ушел, Мадхусудан никогда не вернется. Кришна сидит рядом с ней, она испытывает разлуку, она чувствует эту неминуемую разлуку. Это одна из причин, почему Кришна ушел из Вриндавана, потому что он подумал, я нахожусь рядом, они плачут. Лучше я уйду, тогда они будут чувствовать разлуку, и в разлуке со мной они будут ощущать меня. Они будут чувствовать, что я нахожусь рядом с ними. Вот. Точно так же, как при встрече преданный ощущает разлуку, в разлуке преданный ощущает Кришну. В разлуке с Кришной он очень остро ощущает присутствие Кришны и таким образом поддерживает свою жизнь. Но это слишком возвышенная тема. Спасибо большое. Шримад Бхагавад Гита ки джай. Гаура Примананде. Аривол.